рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы попробуем понять феномен Виктора Цоя, чьи песни звучали практически на всех последних митингах протеста. Кроме того, группа «Кино» по-прежнему популярна у подростков. Портретом певца застройщики украшают новые кварталы, а буквально на днях в Государственном Кремлевском дворце состоялось симфоническое трибют-рок-шоу.
В московской студии педагог, филолог Борис Панов и поклонница творчества Виктора Цоя, видеоблогер Катя Гольдовская. По скайпу с нами музыкальный критик Артемий Троицкий. Но прежде чем мы начнем обсуждение, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который мы сняли в Москве, на Арбате, возле стены Цоя. Мы попросили случайных прохожих напеть нам любимые строчки из песен музыканта.
Группа «Крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве».
А над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце.
Песен еще не написанных сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой.
Ну, реально талантливый человек был. Как бы о жизни человек пел, как оно на самом деле есть. Но по-любому он актуален. И музыка, как бы, я бы не сказал, что устаревшая как-то на акустике, на инструментах. Не знаю, не электронная, а реально настоящая живая музыка.
Тут достаточно много фанатов этого великого человека, но, к сожалению, я не разделяю творчество и вкусы этих людей. Достаточно, ну, как сказать, примитивно, но таких текстов, такой музыки достаточно много уже. То есть, ну, в нашем поколении, в нашем современном мире песня должна цеплять, и текст должен быть достаточно, как сказать, жизненным. Да, большинство стихов, большинство его строк, они жизненные, но... Ну, не зашло.
Ну, я в этом нахожу какой-то политический подоплеку такую. То, что я отношусь к нынешней власти, ну, довольно отрицательно, со стороны оппозиции. А в его текстах было такое что-то, ну, поднять, как-то, не знаю, дух, народ, что такое.
Ну, вот я хочу продолжить вот разговор, да, Катя, к вам вопрос. Вот ваш интерес к Цою, да, с чем был вызван? Вы журналист, вы учились на журфаке, это был интерес, может быть, такой политического свойства, да, или текстуальный, или музыкальный, вот ваше увлечение, ну, насколько это увлечение, да, и с чего началось?
Началось все с того, что Цой умер. Дело в том, что это одно из моих первых вообще воспоминаний в жизни, потому что мне было 3 года как раз, вот, исполнилось в 90-м году, и по телевизору все время крутили записи какие-то, концерты и так далее. И я, наверное, была одним из самых юных поклонников Цоя с 3 лет, реально, обожала просто. И эта любовь не угасла, и до курсовой дошло очень просто. Надо было выбрать вообще любую тему, просто по русскому языку анализ, чего угодно, там от газетных заголовков до каких-нибудь произведений русской классики. Я подумала, почему бы и нет, если я хорошо знаю творчество, много слушаю, почему нет. Вот и все.
Я хочу спросить Артемия Троицкого, как вы считаете, вот, собственно, менялся интерес, вот та точка, да, от которой идут молодые люди и вообще люди, да, к творчеству Цоя вот во времени, да, может быть, это было связано с политикой, с популярностью или самими текстами, может быть, с музыкой, как вам кажется?
Мне кажется, что песни Цоя были популярны всегда, то есть сейчас они не менее популярны, чем в 90-м году, и... Все это продолжалось на протяжении 90-х годов и нулевых годов, и продолжается сейчас, потому что, ну, во-первых, это очень хорошая песня. Цой, конечно, обладал даром, и даром таким серьезным, который позволил ему писать настоящую нетленку, которая совершенно не устаревает, которая здорово звучит, если ее слушаешь, собственно, в записи в кино, и если ее поешь у костра под гитару. Популярность Цоя, к тому же, всегда была универсальной. То есть у нас обычно рок-группы популярны среди определенного контингента. То есть это, как правило, старшие школьники и студенты, городские, из интеллигентных семей, чаще, наверное, мальчики, нежели девочки. Ну и заканчивается это все где-то, ну, никак не позднее, чем лет в 30. Песня Цоя популярна, я знаю, и среди нас, скажем, ну, мне-то вообще 62 года, но я с Цоем дружил и знал его с измальства, можно сказать, но я по-прежнему остаюсь поклонником Цоя. У меня есть достаточное количество 50-60-летних друзей, которые относятся к его творческому наследию так же трепетно, как и я. Думаю, что проблема тут, точнее, не проблема, а заслуга, конечно, Цоя в том, помимо того, что он писал очень хорошие песни, еще и в том, что на самом деле ни настроение, ни жизнь в нашей стране с тех пор особо не изменились. То есть вот все вот это, прям скажем, не очень светлое и не очень радостное ощущение, которое веет от большинства песен Цоя, или напротив, такое очень... ну, боевитая и зовущая к переменам, в общем-то, все это совершенно сохранило свою актуальность. То есть я не могу сказать, что по сравнению с концом 80-х годов или даже по сравнению с началом 80-х годов, когда Цой писал «Мои друзья всегда идут по жизни маршем» и так далее, я не думаю, что жизнь в России как-то принципиально изменилась. В общем-то, она как была такой... блеклый, довольно тоскливый, такой она и осталась.
Борис, ну вот вопрос к вам. Я знаю, что вы педагог. Интересно все-таки отношение молодых людей к Цою. Что их объединяет в любви к Цою? Вот как вообще люди совсем молодые, как они приходят к любви, к его творчеству? Или они, им уже не нравится, не интересно?
Потому что все-таки есть, наверное, разница поколений, и вы в свое время были, наверное, в вот, числе тех, кто был увлечен своим там, 80-е, да, а сейчас то же самое происходит, ну, уже с вашими детьми, может быть, в том числе учениками.
Вы понимаете? Да. Да, в том числе. Я, наверное, откуда приходит любовь к Цою, я думаю, от старшего поколения. То есть я вот школу закончил в 92-м, кажется, году, да, и вот, собственно, был из тех, да, школьников, которые слушали Цоя, пока он был жив. И это с звучащими в походах, в поездках, звучащими дома записями, конечно, передается через семьи, через родителей. Это такой вот получился межпоколенческий, да, способ общения.
То есть вы со своими детьми слушали Цоя?
Ну, специально, наверное, нет. Специально, наверное, нет. Но в среде учеников, в походах, в разных экспедициях это постоянно звучащий репертуар.
То есть как вирус передается, можно сказать, от поколения к поколению.
Ну, в хорошем смысле.
Или, может быть, там есть какие-то такие вот лингвистические крючки, которые вот заложены в текстах. Давайте немножко про тексты поговорим. Да, вот.
Да, вы же филолог, вы можете их разобрать нам.
Ну, если на это у нас есть, время, конечно, я могу сказать о двух-трех вещах, которые... Вот в интервью, да, в начале, что мы слышали, прозвучал тезис, что, в общем, тексты простые. Да? На самом деле, наверное, они не очень простые. Конечно, есть много песен простых, элементарных, но у Цоя есть вещи построенные достаточно интересно. И для того, чтобы от чего-то оттолкнуться, я вспомню, наверное, сначала Владимира Семеновича Высоцкого. У него есть знаменитая песня «Беспокойство». Я просто прочитаю сейчас несколько строчек, да, для того, чтобы было понятно, как это устроено. «А у дельфина взрезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто, на батарее нету снарядов уже, надо быстрее на вираже». А дальше припев, да, «Парус порвали, парус, каюсь, каюсь, каюсь». Если посмотреть на эти строчки, «У дельфина взрезано брюхо винтом». Это явно какая-то трагедия, да, связанная с вот этими умными животными. Выстрел в спину не ожидает никто. Предательство, какая-то ситуация криминальная, да, наверняка. На батарее нету снарядов, уже это война. Это явно, да, ассоциации, ведущие нас в сторону.
То есть это набор очень разных,
да, набор
таких вещей,
разных,
спонтанных, да, но вызывающих беспокойство у того, кто...
Набор строчек из разных сюжетов, которые объединяются одной эмоцией.
То есть за кажущейся простотой Цоя скрываются вот эти глубинные ассоциации.
Теперь давайте сравним просто с тем, что, у Цоя. Да? Вот прозвучала у прохожих, да, песня «Кукушка». Песни еще не написанных «Сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак». Следующая строка опять ни к чему. Вы видите, они не очень связаны. Если есть порох, дай огня, кто пойдет по следу одинокому? Опять другая тема. То есть тоже нанизывание строчек на...
Он больше обращается не к сознанию, а куда-то к чувствам.
Такое лингвистическое, да, кодирование, назовем, да, это так. Простите меня, вот, Артемий, вы согласны, что это есть там? Или вы не смотрели с этой точки зрения? Потому что буквально в 2014 году действительно Цой фигура вечно популярная. Вот его обвиняли в том, что он проводил, значит, идеи, и ему писали тексты голливудские, значит, специальные люди, и вообще это заслуженный казачок ЦРУ. Вот смотрели вы на его тексты как вот отдельные такие, ну, вещи, как важные, может быть, для жизни социально-политической?
Вы знаете что, я никогда не воспринимал тексты Цоя как политические, ну и потом я знал его как человека, и надо сказать, что Цой, по крайней мере, ну вот до самой своей безвременной кончины, в общем-то, он не был политактивистом. И песни, скажем, даже песни «Перемены» или «Дальше действовать будем мы» и так далее, все вот эти такие как бы гимны оппозиции, они были им написаны с несколько иным настроением, и я бы сказал, что он не вкладывал в них какой-то очень конкретный такой горбачевский перестроечный смысл. Скорее просто это были песни о том, что ужасно хочется будущего, что очень хочется выбраться из того, в чем мы находимся. И при этом это не имело какой-то сформулированной политической подоплеки. Да, то, что вы сказали насчет того, что песни ему писал кто-то другой, ну, можно сказать, что так. То есть можно сказать, что эти песни не писал Господь Бог. То есть Цой мне всегда казался человеком довольно... Не то чтобы заурядным, но во всяком случае, вот в Викторе Цое не было ничего такого потрясающего, уникального, фантасмагорического и так далее. Он был нормальным парнем с большой буквы «Н». И то, какие он писал песни, это свидетельствовало просто о том, что на самом деле, что его посещал, причем в нем даже, скорее всего, постоянно жил какой-то невероятный дар, который, ну, не распространялся на его бытовую жизнь, который не распространялся, скажем, на его художественные или литературные вкусы, которые были, ну, скажем так, элементарными. Вот. Но вот то, что он писал сам, это было потрясающе. Так что, конечно же, не ЦРУ и не Пентагон, но какие-то ангелы ему эти песни точно нашептывали.
Я вот недавно читал комментарии просто под видео на Ютубе «Перемен», песня Цоя. И многие люди просто писали о том, что, например, эта песня, она развалила Советский Союз. И обсуждали, как это вообще Цой это сделал. Вот вы как считаете, Катя, вот творчество Цоя, вот Артемий считает, что оно не политическое, а для вашего поколения вы его воспринимаете как такое... гимн преобразования, возможно.
Знаете, я думаю, что все-таки для детей эти тексты, они в первую очередь актуальны, потому что в его песнях прослеживается такой мотив выбора свободы и какой-то независимости, самостоятельности и уход от гиперопеки родительской и так далее. То есть это для подростков актуально.
Подростковый протест.
Это такой, да, подростковый протест, совершенно нормальный процесс, который происходит у каждого человека. Поэтому неудивительно, когда более глобальные процессы вызывают протестные настроения, люди
в любом возрасте, они просто вспоминают, что слушали во времена, когда этот бунт был для них наиболее актуален. Вот, то есть, мне кажется, это вот так.
Ну, вот вас бы, например, такая песня могла сподвигнуть, там, выйти куда-нибудь на улицу. Потому что я, например, знаю, что в Беларуси песня «Перемен» официально запрещена. А недавно, например, в интервью Дмитрий Колчин сказал, что на Первом канале даже в КВН пародию нельзя использовать вот с этой песней, потому что вот на Первом канале, ну, нельзя эту песню на Первом канале показывать в России. Да. То есть, боятся ее.
Да, и при этом что-то скандируют и исполняют, ну, вот вплоть до, вот, когда защищают Серебренникова рядом с судом, да, вот тоже звучит Цой, помимо вот тех протестных митингов. То есть вот есть такая история, но при этом, опять-таки, исполняют его в Кремлевском вот дворце. То есть вот такая какая-то странная история со всех сторон.
Я не знаю, что меня могло бы вывести. Мне кажется, вряд ли песня. Песня скорее, может быть, поддержала бы это. То есть это вот именно настроение уже пришло и хочется чего-то такого.
Вот, ну вот вы молодое поколение, для вас песня «Цоя перемен», она бы не казалась слишком устаревшей, если бы ее там включили на каком-нибудь митинге?
Нет, совершенно. Ну и я прекрасно понимаю, почему они включают эти песни на митингах, почему их исполняют. Это, мне кажется, абсолютно естественное желание, потому что, ну, текст... Хотя я слышала, по-моему, даже его сын рассказывал в интервью, что это на самом деле про внутренние какие-то перемены, то есть про человека, который там взрослеет или что-то в своей жизни хочет изменить, но внешнее и внутреннее, оно всегда взаимосвязано, поэтому, естественно, люди, они просто хотят жить по-другому, тут уже вопрос в том, что мешает внутри или снаружи.
Ну вот я, Артемий, опять-таки хочу спросить, а как вам кажется, получается, что по всей вероятности российскому сопротивлению, да, вот нужны свои песни, и, ну, поскольку нет ничего подходящего, да, вот эту нишу заняло Цой.
Интересно еще, почему нет ничего нового-то за столько лет? Неужели больше не могут сказать ничего такого?
Да, рок как протест или как, не знаю, явление. Пожалуйста, Артемий.
Ну вот я думаю, что это очень дурная, я бы даже сказал, трагическая ситуация, потому что на самом деле, конечно, за 30 лет или почти 30 лет уж можно было написать новые песни, которые были бы убедительны, которые были бы хороши и с музыкальной точки зрения, которые были бы хороши как что-то мобилизующее и духоподъемное. К сожалению, таких песен практически нет. Но есть одна-две песни у Юры Шевчука и группы ДДТ, да, скажем, «Еду я на родину» или песня «Свобода». Но как-то они не заменили собой песни Цоя, что, конечно, плохо. То есть я был бы очень рад, если бы марширующие за свободу колонны пели бы эти песни, но очень хотелось бы чего-то более актуального тоже. Почему это происходит, мне трудно сказать. Я думаю, что все-таки главный секрет успеха песен Цоя и кино в том, что они сами по себе очень хороши. Ну, что можно сделать, если с тех пор, с конца 80-х годов, у нас в стране не было ни одной настолько же убедительной, настолько же привлекательной, настолько же обладающей каким-то универсальным апилом, да, рок-группы. Это грустно, но это факт.
Борис, а как вот вы думаете? Я знаю, что сейчас существует, по сути, такой культ Виктора Цоя. Он уже воспринимается не как просто человек, а как такой персонаж, как герой своего времени. Как вы думаете, вот какие его качества, что привело к созданию такого образа?
Мне кажется, что, может быть, здесь действительно какой-то трагизм. Вот я просто включусь, это очень смешная картинка возникла. Застройщик действительно вот на домах новых поставил, ну, не поставил, они нарисовали большой портрет Цоя, а напротив портрет Лермонтова. То есть, я не знаю, это такая как бы реклама, значит, нового района еще не заселенных домов, но вот какая-то аналогия, наверное, напрашивалась у тех людей, которые это придумали. Может быть, это вот есть что-то...
Герой такое? Нашего времени.
Как персонаж.
Наверное, да. Не о самом Викторе Робертовиче, да, надо говорить, а о его герое. Ну, мне кажется, что для детской подростковой среды одним из важных таких качеств, в первую очередь цепляющих, резонирующих с их душами, является одиночество. Это всегда индивидуум, которому не хватает много чего не хватает. Да, давайте здесь. Вот. И второе, для меня здесь есть некоторая ирония в использовании Цоя в качестве рекламы квартала, потому что там у Цоя есть одна из песенок ранних «Дети проходных дворов». Вот как раз эти дети, которые живут не в замкнутой дворовой среде, где есть какое-то сообщество, пусть сложно устроенное там и конфликтное, но просто вот дети, живущие в проходных дворах, продуваемых ветром, которых полно на московских, питерских, там, новосибирских окраинах, и они свободное время проводят на улице, собираясь в какие-то компании, где, в общем, довольно неуютно, довольно тяжело, откуда хочется куда-то убежать. Вот. Вот этот персонаж, подросток окраина мегаполиса, в какой-нибудь там восьмикласснице, в песне прям под прямым названием «Бездельник», вот, прям так себя и находил наверняка.
То есть в Цое было легко найти себя и до сих
пор. Да, идентификация,
легко.
Что важно для детей, такая идентификация, ну, с заметным, признанным всеми автором.
Я хочу Артемия спросить, не хочет ли он что-то добавить, потому что мы сейчас его должны отпустить. Да, есть что-то важное, что вы считаете нужным сказать о Цое, о нынешнем, да, вот в новое время?
Вы знаете что, я думаю, что довольно важная штука – это то, что Цой сегодня воспринимается совсем не так, как он воспринимался в 80-е годы, и, в общем-то, образ его в некоторой степени искажен. То есть Цой никогда не был таким мрачным, черным, одиноким рыцарем. Он был, в общем-то, он был веселым парнем. И я думаю, что очень многие представители сегодняшней молодежи, они просто Цоя как бы не чувствуют. То есть они скорее чувствуют кинематографического Цоя, они чувствуют того героя, которого Цой изображал, скажем, в фильме «Игла», нежели живого, настоящего молодого человека Виктора Робертовича. Вот это, я думаю, довольно важно, хотя, с другой стороны, ну, какая разница, как они воспринимают Цоя, главное, чтобы они любили его и понимали, и чувствовали его песни. Ну, вот это, на мой взгляд, важнее.
Спасибо, Артемий. Да, действительно такая удивительная вещь. Ну, вот Цой жив, действительно жив, и никто специально ничего для этого не делает.
Да, Катя, вот очень интересно. А для вас какой образ ближе? Цой, который он был настоящий, или Цой вот этот кинематографический, о котором говорил Артемий? Или они у вас переплелись
вот
в голове?
Да, скорее переплелись, потому что я интересовалась. Ну, я же смотрела и какие-то записи интервью, и просто даже любительские какие-то съемки, совершенно случайно попавшие в сеть.
То есть получается его почувствовать как человека?
Не знаю, откуда мне знать. Я же никогда не была с ним знакома, и поэтому мне сложно судить. Но в моей голове, да, это вот такое переплетение немножко, потому что я понимаю, что кинематографический образ, он действительно очень отличается. Причем даже вот в записи концертов я пересматривала, там, он, например, где-то прямо во время песни хихикает, например, там Башатун Майн поет.
И это удивляет.
И, ну, то есть я понимаю, что там другие
эмоции,
процессы внутри происходят, не те, которые, может быть, кто-то считывает и принято считывать.
Ну, вот это вот очень интересно. Давайте посмотрим вторую часть сюжета, который мы сняли на Арбате около стены Цоя, и посмотрим, что говорят еще прохожие, молодые и не очень.
Но она такая душевная, хорошая, настоящая, живая. Такие вещи не могут устареть. Это классика жанра. Ну, она всегда живет в наших сердцах, не знаю.
Мне кажется, вся молодежь и моего, наверное, возраста, все слушали его.
А дети ваши слушали Каньцоя? Ты слушал Каньцоя?
Слушали. Да.
Какая у тебя песня любимая у Цоя?
Все.
Мне ритм его музыки близок, скажем так. И
его жизненная позиция, которая была. Поэтому, возвращаясь в Москву, я порой подхожу и слушаю, как поют ребята, хотя они несколько сегодня перебрали, но суть песен они не искажают.
Начала слушать, и вот до сих пор слушаю, не останавливаюсь. Не знаю, почему. Все больше и больше, наверное, нравится.
Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле одеялом лоскутным на ней. Город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет. Прожитый под светом звезды по имени Солнце.
А души, братка, сердце.
Ну вот смотрите, действительно народные песни, потому что, ну, и вот все знают, и знают слова, да, и вот в первой части здесь мы увидели, что люди, ну, действительно поют и как-то легко вспоминают, что
последний
я...
Последний спикер вообще живет, можно сказать, за счет песен Цоя, вот этим и зарабатывает у стены Цоя, можно сказать, кормится.
Да, я, Борис, опять-таки к вам. Давайте мы продолжим тогда лингвистический, филологический, точнее, разбор, значит, и нам Катя тоже поможет, потому что она пунктуацию, я так понимаю, что изучала, да, в творчестве Цоя. Может быть, здесь есть какие-то все-таки лингвистические такие сложные ходы. Да, давайте продолжим про это разговор.
Я для своих уроков в какой-то момент решал такую чисто методическую задачу. Как детям объяснить, показать стихи французского поэта 15 века Франсуа Вийона. У него есть тексты, например, баллада пословиц знаменитая, которая состоит из пословиц на, естественно, французских, и в русском переводе все это выглядит довольно коряво и случайно. То есть мы можем догадываться, что это тексты, составленные просто из набора зарифмованных народных каких-то мудростей. Вот. И то же самое, в общем-то, довольно неожиданно я нашел у Цоя. Вот давайте посмотрим несколько строчек там. Из того, что вот прямо сейчас, да, у нас звучало. «И никто не хотел быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать, а без музыки и намеру смерть не красна, а без музыки не хочется пропадать». Да? Набор просто из элементов пословиц. Песня «Муравейник» почти вся так же сделана. Да, ну вот кусочек. Да, муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет, а до свадьбы заживет, помрет так помрет. Я не люблю, когда мне врут, а от правды я тоже устал, и так далее, и так далее. Это опять нанизывание, но из вот этих вот народных, просто из словаря Даля, набранных цитат.
И таким вот образом человек на это реагирует, да? Он вспоминает, подключается или вот принимает то, что слышит?
Ну, совершенно точно, да. Здесь есть некоторое такое узнавание, да, ощущение того, что я думаю так же. Некоторая близость. Конечно, говорить о каком-то там влиянии вряд ли здесь можно. Может быть, конечно...
Вы имеете в виду Вийона, да, на Цоя?
Ну... Может быть, конечно, он там через Акуджаву что-нибудь знал. Ага. Вот.
Но, скорее всего, он просто писал.
Ну, прием здесь обнажается совершенно четко, да.
Расскажите, нам очень интересно, вот что такого особенного в пунктуации Виктора Цоя, что можно написать целую курсовую работу?
Вот в процессе написания курсовой я и обнаружила, что все очень просто. Действительно, там, ну, в основном у него очень много бессоюзных как раз предложений, если уж совсем, очень мало именно по видам, да и в принципе по использованию, например, сложно сочиненных. Я не знаю, можно ли из этого сделать какие-то выводы там, о том, что у человека творится в голове, что это означает, но это, мне кажется, уже из области психологии. Вот я не могу здесь провести. У меня был просто вот анализ такой чисто филологический, то есть вот
А берем. Вы не стали как после этого хуже, может быть, относиться или иначе относиться к творчеству Цоя? Потому что все-таки исследование, да, это такая холодная достаточная вещь, когда вы препарируете, да, творчество. А другое дело, когда вы все-таки так были увлечены и долго достаточно творчеством. Что-то вот открылось или, может быть, закрылось, или разочарования были какие-то?
Скорее как раз открылось, потому что такой холодный анализ, он помог как раз глубже вникнуть в тексты, потому что, ну, про это уже сегодня говорили, да, что больше чувствуешь даже, когда вот это нанизывание идет, казалось бы, не связанных фраз, у тебя больше создается вот ощущение, даже больше эмоциональное, а не какое-то еще, которое ты считываешь и понимаешь, близко это тебе или нет. А здесь мне удалось, да, больше вникнуть в тексты, которые некоторые даже, я помню, меня удивили, то есть, потому что я поняла, что я до этого воспринимала, например, песню совсем по-другому. Но я сейчас, к сожалению, уже не вспомню конкретные примеры, просто давно было, извините.
Кать, скажите, а вот Цой, так как вы думаете, вот на всю жизнь уже с вами, да, это часть вас, как, ну, культурного такого багажа? И к Борису тоже вопрос, это вот может быть культурным кодом, вот той самой скрепой, да, про которую много говорят, вот она неожиданно проявилась, хотя, в общем, ну, пускай при помощи, там, митингующих, протестов, вот что-то такое.
Ну, лично у меня это, я это называю так, первая большая музыкальная любовь. То есть у меня есть там еще пара исполнителей, которые я там называю вторая большая музыкальная любовь, третья большая музыкальная любовь. То есть это исполнители, к которым я рано или поздно все равно возвращаюсь. То есть я могу какое-то время не слушать вообще, но потом меня все равно к этому как-то приводят, и мне хочется это слушать. Но это так, да, что-то вечное уже, мне кажется.
То есть для вас, Катя, Цой жив?
Да, абсолютно.
А как вот это очень интересно, почему
универсальный, универсальный, да, поэт, вот, ну, как поэт, да, если мы говорим певец, как вам кажется, Борис, вот если сравнивать его с рядом, не знаю, там, поэтов, да?
Мне вспомнилось то, что Виктор Цой входит в сотню самых влиятельных людей России по версии какого-то летнего номера журнала «Forbes». То есть рядом там с политиками, рядом с Гагариным, рядом с Лотманом Бахтиным, Лихачевым, вот он, его фотография в этом ряду.
Как филолог, вы с этим согласитесь, если мы говорим? Или это имеет значение как, не знаю, как певец, как общественный деятель, может быть, там, условно. Теперь уже мы понимаем, что это общественный деятель, а не просто певец.
По влиянию, по тому, что он стал знаковым для всей культуры, хочется сказать массовой, но, наверное, здесь другая категория какая-то. Это, наверное, правильно, да, соглашусь, конечно.
Наверное, для народной культуры.
То есть народ действительно стал бессмертным. Это как вот Цой, сразу говорят, жив. Да?
То есть, ну вот если возвращаться к тому, с чего вы начали, да, является ли скрепой какой-то, да, вот без иронии, наверное, является.
Что касается музыки, то про музыкальные аспекты, специфику творчества Цоя мы поговорим в следующей части программы.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Эрис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы исследуем истоки актуальности творчества Виктора Цоя. Несмотря на то, что пик его творческой деятельности пришелся на 80-е годы, он популярен до сих пор. Причем не только у современников, но и у молодого поколения. По статистике Яндекс.Музыки, он остается самым востребованным исполнителем России. Совокупное время прослушивания его песен на одной только Яндекс.Музыке уже превысило 1000 лет.
Ну, вот мы пытаемся понять и в этой части программы, почему так происходит. В московской студии Игорь Соколов, вокалист рок-группы «Солнечные дни», и поклонница творчества Цоя Мария Павлова. Ну, вот к Маше, наверное, вопрос. Маша, вот тот же традиционный вопрос. Как к вам вот пришло это увлечение, да, вот, может быть, через родителей или сами? И что вас цепляет? Вот,
я родилась, выросла в Якутске, то есть училась там в школе. А затем уже переехала в Новосибирск. Но с того момента Цой перестал быть чем-то таким. Все всеприсутствующим. То есть, когда я росла, он был повсюду. Он был среди родителей обязательно, особенно среди мужской части. Это дяди, папа в том числе. Потом это стало появляться среди подростков, тех, что постарше. И всегда казалось чем-то таким очень классным, очень стильным, привлекательным.
Игорь, вот вопрос к вам. Расскажите, как вообще началась ваша история с «Солнечными днями»? Это трибьют-проект. Игорь исполняет песни Виктора Цоя. Как вот вы пришли к этому, к пониманию, что вот вы хотите петь именно Цоя?
Ну, «Солнечные дни», скажем. Во-первых, здравствуйте, да. Вот. «Солнечные дни» – это новое название коллектива. А изначально коллектив назывался до, наверное, года 2015, даже 16-го, «Черный квадрат», с 89-го года коллектив
существует. То есть вы начинали еще во времена Цоя?
Да, с 87-го года я начал слушать творчество Цоя. Всему тому и виной песня «Перемен», фильм «Асса». Ну, все с этого и началось. А в 89-м году первый состав был создан мною.
То есть вы изначально пели в том числе
песни Цоя, да. И
то есть если бы не было бы Цоя, возможно, вы бы не стали музыкантом, певцом, скажем?
Ну, почему? Музыкантом я с 6 лет. Я понял, что все-таки музыка для меня это важное и главное. А вот плотно уже как бы творчеством начал заниматься вот после того, когда услышал песню «Перемен».
То есть именно эта
благодаря
песня
этой песне, да, как бы я понял, что все-таки музыка это мое.
А что в ней было такого? Что так зацепило, что.
Энергетика. Самое главное это энергетика. И подача сама.
А вот как, когда вы исполняете песни Цоя, вы их исполняете так, как их спел бы Цой? Как бы пропускаете Цоя через себя, или вы от себя?
Я делаю их так, как я их чувствую, и пою так, как я их чувствую.
То есть через себя все-таки, не пытаясь вернуть.
Ну, надо сказать, что вот нынешний проект, который был представлен в симфоническом варианте, и вот, собственно, группа «Солнечные дни» приняла участие, действительно, в Кремлевском дворце состоялся концерт симфонический, да, и мы поговорили с главным дирижером президентского оркестра Республики Беларусь, который, значит, собственно говоря...
Виктор Бабарикин.
Да, Виктор Бабарикин, который вот это вот все шоу, собственно говоря, наверное, каким-то образом и дирижировал.
Виктор Цой это был человек-легенда, который, казалось бы, писав песни. Я был, кстати, у него там в котельной, где он видел тот диванчик, на котором он писал эти песни, был в той атмосфере. Все говорится, гениальное просто. Действительно гениальный человек, потому что с собой он повел целое поколение. И сейчас люди слушают его песни. Они по-своему мелодичны, потому что не каждая музыка, не каждая песня могут лечь на инструментальную музыку. А здесь они именно мелодичны, и можно исполнять без вокала даже. Поэтому это действительно талант этого человека. Проект, когда играет рок-группа с оркестром, это всегда интересно. Это всегда определенное настроение, эмоция, это всегда хороший посыл, драйв. И музыкантам рок-группы нравится работать с оркестром. Не всегда оркестром, правда, потому что рок-группа играет очень громко. Вот. Поэтому вот сейчас эта отстройка звука, это, наверное, один из самых важных моментов для того, чтобы всем было комфортно работать. Но вообще программа интересная, и обращение продюсеров и музыкантов к творчеству Виктора Цоя через такую призму, через симфонический оркестр. Причем здесь не просто исполнение только оркестром, здесь привлеченный хор, привлеченные, причем лучшие вообще аранжировщики Беларуси и России. И я думаю, этот проект на большое будущее. Знаете, Вот мы сейчас готовим трибьют AC/DC, тоже можно так сказать, там три аккорда, да. Ну, это рок-музыка. И она проста для восприятия. И самое главное, что люди хотят услышать полный зал, Кремлевский дворец. Ну, был концерт в Минске с президентским оркестром Беларуси. Другого же там тоже был полный зал. Ну, я вообще эстрадно-симфонический дирижер, то есть оканчивал оперно-симфонический факультет в консерватории. Нет, почему это развитие? Нельзя зациклиться только в одном жанре.
Игорь, хочу спросить, а вообще вот такое, не знаю, перевоплощение, да, наверное, перевоплощение требуется, не требуется, вот и внешнее, это надо или не надо для вот такого шоу, да? Или
да нет это никакого перевоплощения вообще, нет? Просто я родился в Казахстане, все. А эта музыка, просто она перенесена через себя практически вся моя жизнь. И до сих пор вот, у меня даже друзья, там, знакомые, близкие, все спрашивают, не надоело ли мне этим заниматься. Нет, конечно. Mm-hmm. Я переживаю каждый раз, играя какую-нибудь, без разницы какая песня, кино или свое, я ее переживаю одинаково, может даже чем-то где-то больше.
То есть так великая энергетика. Mm-hmm.
Маша, вот ты намного моложе. Уже совсем из другого поколения, не застала живого Цоя. А ты что находишь в этих песнях, вот, когда ты их слушаешь? Вот у человека, можно сказать, через всю жизнь они прошли. А у тебя в жизни что они с собой несут?
У меня больше это ассоциируется с воспоминаниями и с чувствами. То есть в юности, когда смотришь на тех ребят постарше, как они носят свои кожаные куртки, как они не стесняются пить, курить. И в этом есть что-то романтичное и восхищающее.
То есть тебя это вдохновляло пить и курить, творчество Цоя?
Ну, есть скорее вот этот протест. Потому что все мы проходим через этот период протеста против родителей, против системы.
Против правильного воспитания, наверное, скорее всего.
Воистину. И дело в том, что то сейчас этого нет в моей жизни. А тогда было. И когда я слушаю, я заново испытываю это чувство. Оно не попадается в предметной жизни сейчас.
То есть, ну, какая-то сила из них получается, да?
Из них получается возможность побыть ребенком. Побыть даже не ребенком, а побыть тем сгустком энергии, молодости, юности, когда было, казалось, что можно все, и нет ничего, что могло бы тебя остановить. Сейчас уже совсем по-другому смотришь на эти вещи. Вот все.
Маш, а вы понимаете, это может как-то связывать вас в дальнейшем с вашими детьми? Вот что может зацепить из вашей жизни, да, что будет окружать, условно, там, есть какие-то кумиры у вас, да, есть ли они кумиры, вот, нынешние.
Ты мне один раз сказала, что ты хочешь 9 детей. Ты своим детям будешь ставить Цоя или что-то другое?
Я просто на данный момент я их не планирую. Поэтому мне сложно представить подобной ситуации. Скажем так, какая разница, что слушает твой ребенок, если ему это нравится? А если вы еще и вместе... Слушай, нет, не вместе. Если вы по отдельности, но одинаковые, вам есть уже что-то обсудить. Наверное, это так работает. Я не знаю.
Главное не навязывать. Человек должен выбрать сам, что ему нравится, что ему не нравится.
Ведь я совсем не знаю, кто такой Цой на самом деле. То время было не таким, когда каждый знаменитый человек давал интервью, и можно было посмотреть, какой он в реальной жизни. И для меня загадка, как он стал тем, кем он стал. Кем он был? Это загадка, которая может остаться загадкой, то есть до конца моих дней это будет прекрасно. Но если я найду ответ на эти вопросы, это дополнит мою реальность.
У нас в студии
внезапно появился гитарист рок-группы «Солнечные дни» Юрий Шиян. И вот вопрос к вам как к музыканту. Вот многие считают, что у Цоя довольно простая музыка, некоторые даже называют примитивной, как, впрочем, и тексты его некоторые называют примитивными. Вот вы, как, прежде всего, гитарист, тот человек, который работает именно с музыкой, вы согласны с тем, что она примитивная и очень простая?
Слушая ваш вопрос, я вспомнил стихотворение Игоря Талькова, которое он посвятил Виктору Цою. Поэты не рождаются случайно. Я следующую строчку не помню. Их имена окутаны глубокой тайной, хотя они понятны и просты. Понимаете, вот в этом и есть самая главная изюминка. Человек очень глубокий, способен донести для людей то, что к нему приходит, очень просто и понятно. В этом и секрет его популярности сейчас, и в этом секрет, наверное, да, можно назвать примитивной, я бы сказал, простая. Простая для восприятия, очень сложная, но поданная очень просто для восприятия информации.
То есть это как говорят, что все гениальное просто.
Ну, получается так.
Но это же очень сложно играть простые вещи, да, как музыканту. Это же такой вызов, чтобы когда у тебя есть нечто очень простое, что ты должен сыграть, но при этом показать, что ты это делаешь на каком-то очень высоком уровне.
Любой музыкант, я уверен, вам скажет, что самое трудное – это сыграть простое. И это сложнее всего.
А как вам кажется, может быть, вот эта вот музыкальная простота, да, вот она тоже способствует популярности, но во всяком случае тому, что ее можно, значит, исполнять на площадях, да, вот на митингах на тех же. То есть, может быть, тут есть какой-то музыкальный такой ключик, скажите мне, пожалуйста.
Это не совсем так. Смотрите, есть песни, которые просто удобно петь под гитару, есть песни, которые неудобно петь под гитару, они тоже простые.
Ну, видимо,
вы когда-нибудь слышали?
Мы говорим про Цоя, потому что мы с вами знаем, ну, не знаю, знаете ли вы, да, что на митингах, на последних, то есть вот уже несколько лет подряд вот и исполняли, и, ну, как, в общем-то, как какие-то лозунги в том числе.
Цоя, да, там, но перемен,
и поют,
например.
Тоже, да, но и поют то тоже.
Получается,
и не
что
только
у нас
перемен,
за последние годы не родилось новой песни.
О песне «Перемен» все-таки сказать можно однозначно, что Цоя не имел ее именно и не представлял ее как лозунг, да.
Но это я в
нехоровой
пение.
Он просто пел о переменах жизни. И школа, там, я не знаю, там, меняться в себе просто.
Хорошо, но вы понимаете, почему эти песни, вот, не будучи задуманы вот таковыми, да, вот.
Мне кажется, что это политика просто делает так, чтобы.
Ну, как политика, люди выходят, и они, естественно,
политика, мне кажется, этим и пользуется, потому что Цой до сих пор актуален, и все считают в политике, мне так кажется, что именно она политическая песня, хотя она в политике не имеет никакого отношения вообще. Ну, и привлекает массы к этому, как бы, я не понимаю. Вот.
Юрий, а вы
их
что
позицию.
Скажете, как вам кажется?
Насчет песни «Перемен» конкретно?
Ну, или? Не только, да, ну, потому что не только песня «Перемен», но она, как правило, да, но вот это вот мотив этот, извините, да,
она как лозунг, сама
возникает.
По себе она звучит как лозунг.
Возникает.
Ну, да, я думаю, что это просто, скорее, да, это эксплуатация уже политическое творчество музыканта.
Ну, какая эксплуатация? Мы с вами говорим о том, что люди выходят, и они сами собой, им никто не дирижирует, то есть это не Кремлевский дворец.
Я там, вам так скажу.
Там так не происходит, там кто-то начинает, остальные подхватывает тогда, вот как-то вот так вот это.
Вот смотрите, вот раньше была такая эпоха, когда люди выходили на лавочки, вот садились с гитарами и пели песни различные. Вот. Они не выходили на улицу, не пели «Марсельезу», там «Интернационал», они собирались и пели песни, потому что они им нравились.
Ну и сейчас школьники поют у костра того же Цоя, если они идут в поход. То есть есть такие примеры, это понятная история, да. Но мы с вами говорим про поколение взрослых уже. Вот почему это живет до сих пор. Вот мы пытаемся понять, почему Цой жив и в совершенно разном контексте. И в кремлевском, и в уличном митинговом.
Цой жив, потому что это очень глубокий поэт. Он писал песни. Скорее, он писал стихи, которые имеют вневременные темы, к которым обращаются люди разных поколений, разных возрастов, и она их затрагивает. В этом...
И она актуальна, по-моему, будет всегда.
Да, в этом смысл их актуальности.
Для любого времени. По-моему, он это чувствовал и так писал это.
То есть вы думаете, что в Думе тоже могут в какой-то момент начать петь свое?
В Думе нужно законы принимать, а не песни петь.
А как вот вы относитесь к тому, что воспринимают это политически? Вот я знаю, в Беларуси вообще запретили песню «Перемен», например. И у вас не было никаких проблем от того, что вы приходите и говорите, мы хотим исполнять Цоя, а вас начинают как-то бояться. Вот. Не было
нет,
такого?
Про Цоя конкретно не было таких. Но единственное, да, что про песню «Перемен». Мы играли ее в прошлом году вместе с президентским оркестром в Дворце Республики, песню «Перемен». В принципе, реакция людей была адекватная, не было никаких там склоков, не было никаких скандалов. Наоборот, там весь зал пел вместе с нами, и было очень приятно и неожиданно приятно, что люди до сих пор помнят, потому что, ну, все-таки это была огромная одна страна, да, а сейчас она разделена на много всяких кусочков, да, но все-таки это так и осталось одной страной, и от этого никуда не деться. Я думаю, что Россия, она большая, и песни Цоя знают не только в нашей стране, а знают даже в Японии, и во Франции, и в Германии, и в Америке. Так что я думаю, что...
Ну, смотрите, как интересно получается. То есть Цой – это как, извините, скрепа не только между поколениями, это еще скрепа между бывшими, значит, республиками Советского Союза, да, получается? То есть такая какая-то очень большая история.
Получается так.
Да.
Я на самом деле скажу еще, что все-таки песни Цоя к политике вообще не имеют никакого отношения. Все-таки там больше романтики, больше жизненной позиции, которую он переживал лично.
То есть они оказались такими универсальными, что каждое поколение видит в них все что-то новое, новое, даже то, что он не имел в
виду. Ну, если мой ребенок в 7 лет поет песню группы крови в садике там или в школе, его никто не заставлял и не навязывал. Но единственное, что он слышал в моем исполнении эти песни, но он знает, кто такой Виктор Цой, ему это нравится.
Конечно же, Цой обращался к подобной тематике. Вот есть песня «Безъядерная зона», «Я объявляю свой дом безъядерной зоны». Вот, безусловно, он об этом думал, он об этом говорил и писал, но он не посвящал этому свою жизнь, там, какому-то протесту, я в этом уверен.
Да, вот интересно, как слушается, как читается, да, вот человек творчества со временем, но вот это удивительная вещь, то, что сейчас происходит.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать программу можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие.
и мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.